оскорбить своими грехами. Иначе это было бы самое оскорбленное существо. Потому что все мы грешим. Не Бога мы оскорбляем, а себя раним всем тем, что называется грехом. Это очень важно, друзья мои. Видите, кстати, обращаю внимание, посмотрите, как вероучительная сторона, так, как она неразрывна от стороны какой? Этической, духовной, жизненно-практической. Как понять невинные страдания? Ну, страдания праведников, страдания детей и всех тех, кого никак нельзя обвинить в том, что они нагрешили. Причиной того, что у меня цирроз печени, оказалась очень, очень простая. Много спирту выпил за свою жизнь. Пью, 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 и, наконец, цирроз печени. Я говорю, ах, это Бог меня наказал. Так разве Бог меня наказал? Ну, нет, конечно, это мы видим. Вот здесь у нас зрение воспринимает причину. А когда человек лжет, лукавит, лицемерит, обманывает, ворует, уж не говорю, убивает, уж ладно, об этом не будем говорить. Говорю о таких вещах именно, которые незримы для других. Я говорю, осуждение, притворство, лукавство и так далее. Никто этого не видит. Все происходит во мне. С внешней стороны я порядочный человек. Все, безукоризненный, нравственно чистый. А внутри что? Ладно, другие не видят. Самое страшное не это. Самое страшное, что я сам не вижу. И когда со мной происходит затем что-то, то, что мы называем скорбями, страданиями, я в изумлении возвожу свои очи к небу и начинаю говорить, Господи, за что же ты меня наказал? Меня такого чистого и прекрасного. А эта чистота и красота великолепно была показана Федором Михайловичем Достоевским, по-моему, в «Униженных и оскорбленных», там, устами князя, который произнес такие слова, великолепно изображающие суть, что ли, которая находится в нас. «О, если бы только, — говорит этот князь, — открылось, что в человеке, открылось, что в человеке, или открыл человек то, что в нем, не то даже, что он боится открыть другим, и даже не то, что он боится открыть своим самым близким друзьям, и даже не то, что он самому себе боится открыть. О, если бы это все открылось, то мир наполнился бы таким зловонием, что и жить было бы невозможно. Если бы мы внимательно отнеслись к своему духовному мирку, к своим мыслям, чувствам, настроениям, переживаниям, отношениям к другим людям, обидам, зависти, тщеславию, то, наверное, в этом случае и во веки веков не пришла бы мне в голову мысль, за что же ты, Господи, меня это наказываешь? Оказывается, есть закон, объективно существующий закон, по которому, как в мире физическом, так и в мире, повторяю, духовном, духовный закон, нарушение этого закона влечет за собою соответствующие бедствия для меня. Причем, если в мире физическом, материальном, грубом, причины и следствия очевидны, человек пьет, и у него то-то. Человек колется наркотиками, у него то-то. Очевидно. Человек прыгнул с большой высоты, поломал все руки, ноги. Очевидно. То, когда мы касаемся мира духовного, здесь этой прямой зависимости нет. Причина? Причина, знаете, какая? Мы вступаем в мир духовный, то есть в мир свободы. Если бы задурную мысль, которая мне пришла в голову, я бы сразу получил по макушке, да еще так, что взвыл бы, так, в следующий раз я бы в страхе бы думал, как бы не пришла эта какая мысль. Я был бы рабом. а не человеком. Человек – образ Божий. И одной из сторон этого образа Божия является моя свобода в отношении к добру и злу, как внешнему, так и внутреннему. Итак, свобода это есть у меня. Но я должен знать, что не Бога я оскорбляю своей дурной мыслью, а закон реальный, объективный, закон моего бытия я нарушаю. А нарушение закона природы, любого закона природы, влечет за собою печальные последствия. Вот что происходит. Вот откуда рождаются все скорби нашего мира. Надо же понять, откуда. Иногда эти скорби бывают очень странные. У человека все кажется в порядке, а себе покоя не находит. Ему скучно, ему грустно, он не находит себе места, уныние. Откуда все происходит? Все от того же, когда много колючек вцепится в кожу, да, то человек и чувствует себя, у него здесь и здесь, всюду у него чешется, всюду ему не по себе. Итак, значит, причина всех скорбей нас, людей, является что? Нарушение объективно существующего духовного закона нашего бытия. Если хотите, этим духовным законом бытия является, в конечном счете, сам Бог. Но и повторяю еще раз, хочу только обратить внимание, не Бога мы оскорбляем, мы не можем Его оскорбить своими грехами, иначе это было бы самое оскорбленное существо, потому что все мы грешим. Не Бога мы оскорбляем, а себя раним всем тем, что называется грехом. Это очень важно, друзья мои. Видите, кстати, обращаю внимание, посмотрите, как вероучительная сторона, так, как она неразрывна от стороны какой? Этической, духовной, жизненно-практической. Просто неразрывны. Кажется, догматическое учение о существовании духовного закона. И посмотрите, как неразрывно связано с нашей реальной человеческой жизнью. Ну, хорошо. Я просто всегда люблю немножко напомнить то, о чем говорили в последний раз. Тем более, что это последний раз был чуть ли не в прошлом тысячелетии. Правда? Ну, по крайней мере, в прошлом году это уже точно. Ну, а теперь вот вопрос, значит, который... на котором мы с вами подошли и мне не дали говорить. Закрыли рот. Сказали, все, ваше время истекло. Помните? Ну, а куда денешься, когда время истекло? Да. Итак, вопрос о невинных страданиях. Ну, хорошо, мы-то ладно страдаем. Понятно, почему. По делам. А младенцы? А праведники? Вопрос, который стоит, естественно, смущает многих. Подчас вызывает протесты. И главная причина протеста и вопроса, знаете в чем? За что страдает он? Обращаю ваше внимание на постановку вопроса. Мы привыкли оценивать все с точки зрения вот это, причинно-следственных отношений юридического порядка. То есть с точки зрения справедливости, если хотите. Справедливо или несправедливо? Его отправили в тюрьму. За что? Он же невиновен. Мы возмущаемся. Этого оставили на свободе разбойника. Бросили щуку в реку. Почему? Он же негодяй. Все у нас с точки зрения вот этого права, справедливости. То есть... Хотим этого или не хотим, но мы постоянно занижаем уровень, знаете чего? Самого бытия. Вы слышите, я уж, извините, я выражаюсь философским просто термином. Бытия, то есть вот того, что существует. Уровень его занижаем. Мы считаем, что все наше бытие построено на принципе справедливости. И не удивляйтесь этому. Все дохристианское религиозное сознание и, увы, постхристианский мир к сожалению, строит свои оценки на почве именно вот этой правовой, или, как мы часто говорим, юридической почве. На самом деле не этот закон является первичным, не этот закон является основным. Кстати, в иудаизме, ветхозаветной религии, мусульманской религии, и уж не говорю, я назвал самые такие, уж не говорю, в языческих религиях, основной принцип отношений между Богом и человеком – это принцип какой? Справедливости. Справедливости. Это высший принцип. И вот с точки зрения этого принципа и вопрос ставится о страданиях праведников и детей. И вот здесь и коренится самая главная ошибка в самой постановке вопроса. Какой основной принцип бытия? Основной принцип. Вот основной закон бытия, это знает только христианство, открыло христианство, неведомую совершенно вещь. Никто этого никогда не знал. Вы понимаете? Никто не знал. Вот мы привыкли, к сожалению, и то забываем. Основной закон бытия – любовь, а не правда. Исаак Сирин пишет, там, где возмездие, там нет любви. А где любовь, там нет возмездия. Великолепно сказано. Вы слышите? Справедливость и любовь – вещи, если хотите, даже несовместимые. Где правда, там нет любви. Где любовь, там нет правды. В каком смысле? Не подумайте, что любовь нарушает правду. Или правда нарушает любовь. Нет, нет, в другом совсем смысле. Мне часто приходится приводить такой пример. Когда мать бросается в огненный дом, в горящий дом, погибает, спасая ребенка. Справедливо она поступила, погибла или несправедливо? Все пожмут плечами и скажут, простите, что за постановку вопроса? При чем тут справедливо или несправедливо она погибла? О какой справедливости идет речь? Вы что, с ума сошли, что ли? По любви она погибла. Она действительно, даже не думая собою, пожертвовала, спасая ребенка. Причем тут правда? Христос, праведник, за неправедных пострадал. Отцы, целый ряд отцов одну и ту же мысль повторяют. Если бы только Бог поступал с нами по правде, так тогда мы бы должны уже давным-давно бы превратиться в прах и пепел или пребывать в гиенских мучениях. Если бы только поступал он по правде, не этот закон царствует в нашем мире. И вот с этой точки зрения уже тогда мы можем понять и страдания праведников, и страдания невинные, страдания детей. Как же можно понять? Христианство открыло еще одну истину, которой человечество, о которой грезило оно. Мы находим что-то у тех же стоиков, может быть, но это были только некие образы. Образы, которые очень далеко не доходили до реальности, открытой христианством. Христианство поразительную вещь высказало, что, оказывается, все мы, любим мы друг друга или не любим, нравимся или не нравимся, а мы все находимся, лучше сказать, не находимся, мы все собою представляем один живой организм. И как бы мой глаз не ненавидел мою руку за то, что она чешет иногда очень слишком сильно, этот глаз, так? Оказывается, и то, и другое. нужно в организме. И организму нельзя быть без того и другого. Более того, тот же глаз и та же рука заботятся друг о друге незримо. Великая истина – Церковь есть тело Христово. Средоточием вселенского человеческого организма является организм Церкви. Как закваска, слышите, как своего рода закваска, как самое избранное, избранное, как самая суть, существенная, как самое святое, что есть в человечестве, как самое чистое. Под Церковью я разумею в данном случае не просто христиан, которые крестились там. Речь об этом, не об этом. Мы о Церкви еще будем с вами, может быть, отдельно говорить. Сейчас я просто скажу, что Церковь – это есть единство в Духе Святом всех тех верующих, которые стремятся жить по Евангелию. Это не просто верующих. Это не просто собрание верующих, как мы читаем, к сожалению, и в наших учебниках, не только в протестантских. Не просто собрание верующих. Нет, нет. Единство тех верующих в Духе Святом, которые искренне стремятся жить по Евангелию, тогда действительно их это единство осуществляется уже как? Действительно в Духе Святом. Причастность каждого верующего Духу Святому обусловлена степенью его ревности. Ну, я не буду распространяться. Это вопрос отдельный. Скажу только, что каждый христианин лишь постольку пребывает в теле церковном, вот в этом средоточии человечества, поскольку он причастен Духу Святому. Эта причастность, может быть, вот от минимума, ничтожно, вот сжалась гармошка, и кажется, уже тут, не знаю, осталось что или нет, до бесконечно великого размаха. Тогда мы говорим Антоний Великий, Арсений Великий. Причастность может быть разной. Так вот мы, христиане, и дай Бог, в разной степени, но причастны этому Духу Святому. Причастны, то есть, в той степени, которая соответствует нашей ревности. Итак, я не распространяюсь, некогда идти сюда, эту мысль вести. Хочу сказать о другом. Мы представляем собою все человечество, не только христиане, слышите? Единый вселенский организм. Все мы там являемся клеточками. Но, как вот здесь, обратите внимание, вот какой-то орган, одна совокупность клеточек, правда же? У другого органа своя. То есть некоторые находятся в особой близости друг с другом. В особой. И они, эти клеточки, особенно воздействуют друг на друга. Особенно ощущают это действие друг на друге. Особенно способны помогать друг другу. Понятно? В каждом ближайшие. Ближайшие клеточки. Я к чему это говорю? Вы знаете? Это не фразу, которую сейчас я вам произнесу, а это действительно учение. Семья есть малая церковь. Здесь особенно близки люди друг другу. Здесь особенно они способны сопереживать друг другу. Даже хотят, не хотят, они соединены. Даже чисто природным образом они соединены, и никуда не денешься. Даже чисто наследственно. Все передается от родителей детям. Как много передается. Что вы? Нити колоссальные связывают их между собою. Надеюсь, теперь вам понятно, куда я клоню. Мы сопереживаем друг другу. Бывает сознательно. А можем и несознательно, в силу вот этих связей, которые соединяют нас. Когда это происходит осознанное, мы говорим, что это акт уже, акт духовный своего рода. когда мы сострадаем другому человеку, сочувствуем ему, сопереживаем ему. Если хотите, что-то с своей стороны делаем для того, чтобы умалить страдания другого человека. Это, так сказать, осознанное переживание. Но мы, оказывается, можем и неосознанно, в силу вот этой связи, ближайшей связи друг с другом, так, можем сострадать друг другу. Причем по какому, тут очень важный еще один принцип. Принцип какого рода? Всегда бывает так. Возьмите поход. Идет группа. Все несут рюкзачки на себе. Ходили когда-нибудь в поход? С рюкзачком. Знаете, как здорово. Еще по компасу. Пройдешь 100 метров, ах, уже не туда пошли. Давай опять. Вот так. Вдруг подвернулась у одного нога. Ах ты, скачет, не могу. Ну, что делать? Давай распечатывай свой рюкзак. Давай раскладывать. Ты посильнее, тебе побольше положим. Ты послабее, ну, в тебе, ладно, поменьше. Кружку повесим. И так далее. Мы берем все на себя ту ношу, которую он должен нести. А он идет там с палкой, хромает. Мы над ним еще все смеемся. Да. Под старость лет чего не бывает. В 20 лет, ну ясно, хоть с палкой походит. Вот так. Дети, это самое здоровое существо. Я говорю в духовном плане. В каком плане здоровое? Еще чистое, еще не запятнанное, еще не искаженное вот теми актами, духовными актами, которые мы называем грех. Вы обращали когда-нибудь внимание, что почему-то странное явление? Кто погибает за людей? Герои, лучшие люди. Кто говорит правду в глаза царю там или кому-нибудь? Святые люди, опять самые чистые. Всегда страдают в первую очередь. Всегда рискуют собою. Всегда жертву приносят себя кто? Лучшие люди. Лучшие, то есть в духовном плане самые здоровые. Потому дети страдают. Потому эти так называемые невинные страдания происходят. Что они, это их, вот эта детская еще душа, самые чистые, потому самые сильные и святая, она способна еще, способна понести на себе или взять на себя те страдания, которые естественно следуют за грехами их родителей, их близких, их родных. Они способны. Почему? Потому что они лучшие. Вы слышите? Они лучшие. Можно сказать так, ну верно, но они же этого не осознают. Вот тут мы с вами вступаем в сферу мировоззренческую. Верно. С той точки зрения, что человек живет только на земле один раз, верно. С точки зрения христианской, о которой нас и спрашивают, мы прямо скажем, нет, ошибаетесь. Надо на все смотреть с точки зрения вечной жизни. Тот же младенец, младенческая душа, которая вот вышла из тела, там она все осознает. И это осознание того, что Бог дал возможность вот ему пострадать за любимых, вы слышите, этой душой людей. Вот это осознание даст бесконечное благо этой душе. Вы почитайте старый роман. Вот не знаю, сейчас уж новые книги, по-моему, не забыли эту романтическую всю, вот эту стихию. А почитайте старые романы. Как там иногда великолепно описывается настоящая вот эта любовь. Там молодых, допустим, людей, мужчины и женщины. Как они готовы пожертвовать, как идут даже на страдания за любимого. Помните Аиду? Замуровывают даже их там. Да. тайно пробирается, но чтобы только не расстаться. Какая сила, сила даже этой любви. А это, возможно, было только в людях чистых, незапятнанных, не знающих этого отвратительного слова, которое мне произносить не хочется даже, которым сейчас поганят души наших уже детей этот секс. Ужас какой! Как грязную грязь, какую обмывают всех, грязью запятнают всех. Не знали этого. Это были чистые души, и они были готовы действительно пострадать до смерти, идти на муки даже за любимого, только быть бы с любимым человеком. Вот что переживает, это образ, я бы сказал, переживает гораздо большее, переживает какую благодарность Богу, какую радость Богу, да, воздают эти дети, которые пострадали за родителей, близких и так далее. Ибо ни одно страдание детское не проходит бесследно с точки зрения вечной жизни. На себя берут эти страдания. Вы понимаете? Ведь что такое, когда мы сострадаем? Мы действительно берем на себя часть страданий. Обратите внимание, как много помогает больному подчас сострадание, когда он видит любовь окружающую. Ой, как много! Ну что вы! Видите, как дети, мама подойдет, гладит по головке, все такое, ребенку насколько легче. Ну что вы, это же факт. Вот что означает. То есть слово «невинные страдания» – это глупое слово, это неверное слово, это ошибочное слово. Дело не в невинности, а в любви. Бог дает этим невинным существам возможность осуществить эту любовь. И затем всю вечность благодарить Бога за эту возможность. Кстати, не всем детям это дается. Не всем, а только некоторым. Не все, значит, способны перенести эти страдания с последующей вечной благодарностью Богу. Многие не способны. Не все, кстати, дети способны умереть детьми. Вы слышите? Тот факт, что вот мы с вами живем, вот мы с вами, уже свидетельствует о чем? О том, что не пройдя этого пути земного, не пройдя пути познания себя, кто мы есть, мы не способны принять Царство Божие. Не способны. Возгордимся. Нам тут-то сейчас чуть-чуть дай, и нос прилип к потолку. А когда там дадутся потрясающие блага, слава, величие, силы, с ума сойдем. Превратимся в дьявола. Есть, которые способны принять это, исходя из опыта других людей, и не возгордиться. Это блаженные дети. Вот кто способен. Мы с вами не способны. Нам, увы, надо поваляться кое в чем, увидеть, что валяюсь в грязной луже и встать никак не могу. Господи, помилуй, помоги. Познать себя, смириться. И тогда только, может, Бог даст, будем способны принять без вреда для себя Царство Божие. Итак, нет невинных страданий. Они только в плоскости земной могут так оцениваться. С точки зрения вечности есть страдания только какого рода? Обусловленные любовью, жертвою, осознанную или неосознанную. И последнее, что, может быть, я по этому вопросу хочу сказать. С точки зрения христианской, с точки зрения принятия того, что основным законом бытия является любовь, что Бог есть любовь, все понятно. Даже если вот никаких моих объяснений этих не было, которые привел, просто вера в то, что если Бог есть любовь, следовательно, даже те страдания, которые совершаются здесь, все они, какого характер носят? Характер необходимости, характер пользы, проистекает из любви. А если нет Бога, а если человек живет один раз, что же тогда означают все эти скорби и страдания? Какой смысл в них, скажите? Откуда они проистекают? От злобы людей? От стечения обстоятельств? От дикого цунами? От случайностей? Какая бессмыслица! Без Бога бессмыслица наступает. И дикость, и ужас. Как только есть Бог любовь, все становится на место. Все понятно. Ибо мы понимаем, что наша жизнь здесь – это миг. Наша жизнь – это вечность. И с точки зрения вечности мы должны оценивать все происходящее в нашей жизни. Почему меня никто не останавливает? Вы знаете, что наше время истекло или нет? Безобразие полное. Нарушение дисциплины просто. Сейчас же перемена. Все, делаем перемену, да? Перемену. Нет еще? Ах, еще идет? А во сколько урок-то кончается?
5 минут.
А, 5 минут, извините. А я думал, что все, я уже выбился из всего на свете. Из сущего искушения, да. Не передавать только никому. Ну, хорошо, друзья мои.